Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Граф Рязанов из «Юнона и Авось». Кто был прототипом этого героя и что этот человек сделал для страны? 55 лет со дня премьеры фильма «Я шагаю по Москве». А есть ли в современном российском кино картины, которые все знают и цитируют? История со страниц журнала «Фома» о том, что покаяние порой меняет человека до неузнаваемости. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
На этой неделе, 8 апреля, было 255 лет со дня рождения Николая Петровича Рязанова. Это он, реальный прототип героя рок-оперы «Юнона и Авось», которую все мы знаем. Его роль с начала 80-х годов в Линкоме исполнял Николай Петрович Караченцев. И вот если послушать музыкальные композиции «Ты меня на рассвете разбудишь» или, скажем, «Аллилуйя любви», то складывается образ фантастического героя с трагической судьбой, в жизни которого была, конечно, грандиозная любовь. Однако и в самой опере сказано, что Рязанову на момент знакомства с Кончитой уже за 40 лет, то есть он, что называется, много жил и много знает. Правда, события прежней его жизни, они по понятным причинам не в фокусе внимания. А жизнь его вместе с тем, она была настолько насыщенной, что хватило бы, наверное, на серию исторических романов. Чего стоит только тот факт, что он плавал в кругосветке вместе с Крузенштерном и даже пытался подать на него в суд. Каким в реальной жизни был Николай Петрович Рязанов и что он сделал для своей страны? Узнаем у эксперта и на связи с нами доктор исторических наук Татьяна Черникова, профессор кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО. Татьяна Васильевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот Рязанов, он был едва ли не первым русским послом в Японии. И, если я не ошибаюсь, именно эта его миссия, она была на него возложена, когда он плавал вместе с Крузенштерном. А что это было вообще за время? В чем была миссия? И смог ли граф Рязанов в итоге чего-то добиться?
Хороший вопрос. Ну, время, если говорить обо времени вообще, то это такой пик развития России конца XVIII века, Екатерининский век, век больших побед, когда даже возникла такая иллюзия, что мы не только сокрушим Турцию, но и восстановим Византийскую империю. Но если серьезнее быть, то, наверное, это время продолжения расширения Российской империи, как, собственно, и всех империй, которые в это время существовали. И расширение это мыслилось, конечно, не только на Запад за счет Речи Посполитой, не только на Юг за счет присоединения Крыма, Новороссии, но и, в общем-то, на Восток. И вот, в частности, обратили внимание на то, что существует такая страна Япония, закрытая для внешнего мира. И вот Рязанову поручалась задача быть первым действительно послом в Японии, установить с этой страной некий торговый договор, ну а главное договориться о том, что остров Сахалин, на котором уже к тому времени побывали и русские, и японцы, и китайцы, чтобы он вот стал русской территорией. Эту миссию он должен был осуществить. Правда, совершив действительно кругосветное путешествие вместе с Крузенштерном. Что касается удачности или неудачности миссии Рязанова, то миссия эта удачной не получилась. Это была просто политика Японии на закрытие от всего мира. Тем более западных людей, европейцев и русских, включая японцы, считали варварами. Правда, встретили Рязанова достаточно хорошо. Поселили в хороших апартаментах в городе Нагасаки. И полгода он там за бесплатно со своей свитой жил. За это время японские власти рассматривали вот эти предложения России. Но кончились тем, что привезли назад российские подарки и сказали, что Япония не нуждается в никаких связях с Россией. Ну и Рязанову пришлось отбыть назад. И если Крузенштерн был за свою кругосветку награжден орденом Святой Анны, то вот Николаю Рязанову дали только табакерку, которая была усыпана бриллиантами. А учитывая, что он до этого, в общем-то, очень здорово поссорился и враждовал с Крузенштерном.
Это вот как раз эта история с судом, да, когда он пытался на него подать?
Да, дело все в том, что неумело было организовано командование этой кругосветкой. С одной стороны, Крузенштерн был главным, как вы понимаете, для такого длительного путешествия. На двух судах «Надежда» и «Нева», в общем-то, нужно было единоначалие. Но, с другой стороны, Рязанов, может быть, сам себе вытребовал такие же права руководителя, как и у Крузенштерна. Но самому Крузенштерну сразу об этом не сказал, потому что знал, что тот тогда просто подаст в отставку и отказывается командовать этой экспедицией. Сказал это, видимо, уже когда они достаточно далеко отплыли от России, и возможности вернуться не было. И, несмотря на то, что, в общем-то, довольно неплохой дипломат был Рязанов, но лично у него с Крузенштерном отношения не наладились, а жить им приходилось в тесноте, в одной каюте небольшой, ого, такой не больше 6 квадратных метров.
И они там два капитана.
Да, нет, ну Крузенштерн, естественно, не дал ему командовать этой экспедицией. И, не получив реальной власти, под конец Рязанов настолько обиделся, что как раз заперся в этой каюте, не пуская туда Крузенштерна. И когда вот прибыли уже в Петропавловск-Камчатский, он, значит, местному губернатору подал иск, чуть ли не требуя смертной казни своего, значит, оппонента. Кстати, Крузенштерн тут же согласился идти под суд, но тут уже пришлось Рязанову подавать назад. Почему? Если бы начался суд, они не могли плыть в Японию. А именно это было поручено Рязанову. Обстоятельства этого замирения тоже не совсем понятны. По версии Рязанова, по его запискам, все перед ним извинились.
А у Крузенштерна, версии, видимо, другая версия.
Да, у Крузенштерна, и даже не столько у него, сколько у других участников экспедиции, версия другая, что это наоборот, Рязанов перед ними извинился, извинения были приняты, и дальше вот миссия в Японию состоялась.
Татьяна Васильевна, но с именем Рязанова, наверное, в нашем сознании прочно связано название других кораблей, «Юнон» и «Авось». Скажите, это же, ну, их же не Воснесенский придумал, правильно? Они же существовали реально?
Да, конечно, конечно. Вообще, надо сказать, Рязанов человек был, безусловно, очень харизматичный, яркий, кстати, высокий, очень красивый, прекрасно образованный. Единственное, что реальный Рязанов графом не был. Его обычно называют графом. Вот графом он не был и вообще был из такой семьи довольно незнатной. Да, вот, кстати, очень важный момент. Последний фаворит Екатерины услал Рязанова в Сибирь заниматься делами его будущего тестя. Но Рязанов тогда еще не знал, конечно, что женится на дочери Шелихова, одного из знаменитых купцов, организовавших северо-восточную такую кампанию, первое поселение русских на Аляске, то есть уже в Русской Америке. Ну, там Рязанов как раз женился на 15-летней дочери купца, а поскольку сам купец вскоре умер, Рязанов стал обладателем большого, гигантского просто состояния. Его направляют узнать, как же идут дела, собственно, на Аляске. Поселение называлось Новоархангельск. И вот Рязанов прибывает туда, ну и обнаруживает, что поселение находится в таком очень плохом состоянии. Главная проблема, что люди, жившие в Новоархангельске, это были вот такие охотники за пушным зверем. И для того, чтобы они не умерли с голода, нужно было кормить эту новоархангельскую общину. Но поскольку тут уже не соображения экономики играли, а соображения такого расширения имперского России. Тем более, что, подчеркиваю, Россия же равнялась во многом на западноевропейские страны, которые все имели заморские колонии, и процесс расширения этих заморских колоний продолжался. То есть Россия думала как бы не отстать в этом вопросе. И вот в данном случае это Русская Америка, она была таким направлением. И вот Рязанов очень активно, средства у него были, начинает спасать эту колонию. Он покупает на свои средства корабль «Юнона», это был испанский корабль, и плюс строит второй корабль «Авось», и с этими кораблями решает отправиться в Калифорнию, которая тогда принадлежала Испании, И там находилась испанская миссия на месте современного Сан-Франциско. Город тогда по-другому форт назывался. Вот. Но миссия так и называлась Святого Франциска в честь Франциска Азийского. Для того, чтобы купить продовольствие в Калифорнии и привезти его назад в этот Новый Архангельск. И как-то наладить вот такую подачу продовольствия, потому что это было гораздо дешевле, чем везти из Сибири.
Удалось?
Вот. Да, причем вот здесь Рязанов блеснул своими дипломатическими способностями, потому что на дворе у нас стоял 1806 год. Это время, когда Россия воевала с Наполеоном, а Испания была тогда союзником Наполеона. И понятно, что с точки зрения испанских властей сотрудничество с Россией было сотрудничеством с врагом. Но, несмотря на это, Рязанов так расположил к себе губернатора этой миссии Святого Франциска, а для нас еще важно коменданта крепости, Хосе Арильяга была его фамилия. Почему?
Отец Кончиты,
да? Именно его дочь, да, и стала возлюбленной нашего Рязанова. Через нее во многом эти отношения и были налажены. Вообще этот Хосе Арильяго был очень многодетным родителем. У него было 12 детей, 7 дочерей и 6 сыновей. Представляете? Но сам был человеком таким, видимо, добрым, романтичным и просвещенным. Ну, во-первых, потому что вступил в какие-то такие отношения с представителем враждебной державы. Ну, правда, отношения были чисто экономические. Русские хотели купить продовольствие. А потом, когда, значит, начался такой роман вот этого 42-летнего русского командора, да, предводителя, с его 15-летней дочерью, Марии Консепсион ее звали, ну или по-испански сокращенно Кончита, то родители, в общем-то, не препятствовали каким-то связям. И только когда Рязанов предложил ей свою руку и сердце, девушка это согласилась, но и тут стал вопрос, они же разных христианских конфессий, и не приветствовалось ни у католиков, и особенно на нашей территории такие браки, на это надо было получать особое разрешение католикам у Папы Римского, а самому Рязанову у Александра Первого.
История, которая последует дальше, она как раз из рок-оперы «Юнона и Авось» в общих чертах известна. Люди, которые собираются пожениться, расстаются, и граф Рязанов по дороге умирает. А дальше вот у Вознесенского сказано, что Кончита ждала своего жениха 30 с лишним лет. А насколько я знаю, ну вот по тем сведениям, которые мне попадались, примерно через год в реальности она узнала о кончине Рязанова, и дальнейшее ее решение не связывать себя узами брака с другим человеком, это было ее решение свободное. Как было на самом деле?
Вот так именно, как вы и сказали, с той только разницей, что реальный Рязанов, не граф, умер в 807 году, пытаясь добраться из Сибири, Восточной, в Петербург попасть. И, кстати, его спешка, с которой он двигался осенью, когда дороги нет, как раз говорит о том, что он, в общем-то, врал в своих официальных отчетах, что брак этот по расчету ради государственных интересов России. Скорее, любовь все-таки была, потому что он заболел, схватил воспаление легких, 12 дней там был вообще в беспамятстве, но, очнувшись, все равно ехал и ехал, ну, пока не умер. Кончите об этом действительно сообщили в 808 году, управляющий вот этим Новоархангельском Александр Баранов, ее брату, который уже был губернатором Сан-Франциско, значит, сообщил о смерти. Ну, а дальше, естественно, Кончита не ждала, но оставалась вообще всю свою жизнь, долгую достаточно. Умерла она в 67 лет, была верна памяти вот своей, видимо, тоже первой такой большой любви, потому что занималась она благотворительностью, обучала индейцев, получила у вот индейцев, принявших христианство, прозвище «Благословенное», но под конец жизни ушла в монастырь Похоронена она, кстати, недалеко от Сан-Франциско, а умерла в 1857 году на кладбище доминиканцев. Собственно, к этому ордену ее деятельность такая благотворительная, просветительная и относилась.
Аллилуйя любви. Единственное, что здесь можно сказать, похоже, по-настоящему сильное было чувство.
Да, потому что поступки последние вот этих людей, которые, понятно, что по соображениям, так сказать, дипломатическим, вынуждены были прикрывать свои чувства расчетом, но вот их поступки и этот путь Рязанова, такой безумный по скоротечности и по невозможности в Петербург скорее-скорее и дальнейшая жизнь Кончиты, конечно, говорит о том, что большая любовь тут была. И, наверное, она состоялась.
Спасибо вам большое за комментарий.
Всего доброго.
Татьяна Черникова, доктор исторических наук, профессор кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО, была с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Вчера, 11 апреля, исполнилось 55 лет со дня премьеры картины Георгия Данелия «Я шагаю по Москве». А сегодня 9 дней, как Георгий Данелия ушел из жизни. Светлая ему память. И я думаю, что миллионы людей за последние дни произнесли эти слова. Вот настоящий феномен. Человек снимал картины, которые, во-первых, смотрела вся страна, а во-вторых, их моментально, что называется, растаскивали на цитаты. Что это было? Просто такое время, когда все смотрели одно и то же кино, потому что другого не показывали? Или в картинах Данелии было что-то такое, что близко и понятно абсолютно всем? И в чем, собственно, секрет картины «Я шагаю по Москве»? На связи с нами кинокритик, продюсер Лев Карахан. Лев Маратович, здравствуйте.
Добрый вечер. Конечно, второе, потому что это не эпоха малокартины. Картин было достаточно много, и даже стали на отечественный экран пробиваться картины французские, итальянские. То есть кинематографический кругозор отечественного зрителя явно расширялся. Поэтому здесь главное – это то общее ощущение, настроение какого-то радостного ожидания, которое в этой картине присутствовало. Причем, надо сказать, что это радостное ожидание – было настолько радостным, что она даже несколько испугала кинематографических начальников того времени. Не слишком ли это безответственное вообще поведение героев? Не надо ли тут проявить некоторую идеологическую бдительность? И на картину было довольно много нападок, связанных именно с тем, что она такая вот бесконфликтная. Поэтому я думаю, что это, конечно, настроение такое, которое царило в обществе, которое связано было с определенными надеждами.
Другие картины Данелии, которые, ну, «Кин-дза-дза», «Не горюй», «Мимино», их цитируют, я думаю, ну, очень многие люди до сих пор. Что такого, как вам кажется, Данелия в нас рассмотрел и зафиксировал в своих картинах, что оказалось общим языком для такого числа людей?
Ну, вы знаете, не только Данелия, и Гайдай, и Говорухин, но мне кажется, что это общая тенденция, которая сильно изменилась с тех пор. Дело в том, что это даже не связано с каким-то общим настроением в обществе, это связано вообще с проблемой слова, с его бытованием. Утрачена языковая сосредоточенность. Вот та сосредоточенность, которая, собственно, и порождает эти мо, эти цитаты, которые оказываются общественно значимыми, в которых сосредоточен какой-то очень важный для всех смысл. Райкин, кстати, тоже разошелся на цитаты, те тексты, которые он произносил, тексты Жванецкого прежде всего. Тексты Жванецкого продолжают существовать, но они перестали быть такими цитатоемкими. Вы сейчас из последних текстов Жванецкого, хотя они печатаются в «Огоньке» чуть ли не каждую неделю, вы не вспомните ни одной цитаты. Это не беда Жванецкого, как многие считают, а беда времени, беда того, что мы рассредоточили язык. Он растащен, и нету той концентрации, которая создает ощущение общего языка. Вот эта категория фактически исчезла. Несмотря на то, что мы без конца общаемся в интернете, друзья, контакт, Facebook и так далее, и так далее. Но мы общаемся как бы не выходя за собственные рамки, не находя этого общего целого языкового, того слова, которое можно писать с большой буквы, уж тем более. И на самом деле от реальности такой вот, которая создает живой язык, в общем-то, отключены. Мне кажется, что это больше всего связано с непроницаемостью пространства. Язык ведь летучая вещь, и это Шпаликов потрясающе продемонстрировал в сценарии прежде всего, а потом это отразилось и в фильме «Я шагаю по Москве». Вот эту проницаемость, легкую проницаемость пространства, в том числе и языковую. Сейчас этого нет. Все, я бы так сказал, окуклилось на индивидуальном уровне, и никакой возможности такой вот сосредоточенности вне себя, в языке, как неком соединяющем людей инструменте, мне кажется, сейчас нет.
Тогда возникает вопрос, почему же это произошло? Это следствие распространения соцсетей, популярности такой формы общения? Или дело и в нас тоже? И если мы не сосредоточены сейчас на слове, а раз сосредоточены на нем, как вы сказали, то на чем же тогда сейчас фокусируется внимание?
На информации. Информация как-то разлучилась со смыслом. Она перестает для нас что-то такое существенное значить, и мы в основном занимаемся жонглированием информации. Поэтому вступили так незаметно в эру, которую остроумно назвал Трамп эпохой фейк-ньюс. Вот эпоха фейк-ньюс, она не случайно возникла, потому что мы теряем контроль над информацией. Она начинает контролировать нас скорее. Вот, скажем, фигура Данилия, да, она невероятно значительна в ту эпоху, к которой она принадлежит. Но на похороны Данилия пришло очень мало народу, особенно мало кинематографистов, потому что среда исчезла. И это невероятно огорчительно. Кинематографическая среда исчезла не только потому, что власть в Союзе кинематографистов поменялась, хотя и поэтому, но и время отошло, перестало требовать этой общности, перестало побуждать к ней. Хотя потребность в этом совершенно не отпала. Проблема в том, что мы перестали быть внимательны к языку. Мы получаем информацию, а язык, на котором мы получаем эту информацию, для нас не так уж значим. А в прошлом, как раз в эпоху фильма «Я шагаю по Москве», каждое слово было невероятно значимо, причем не только для тех, кто разделял вот это яркое такое вот воздушное ощущение от жизни, но и для чиновников, которые побаивались этого воздушного и такого светлого ощущения. Хотя, казалось бы, без конца требовали убрать с экрана все, что кажется мрачным, черным, депрессивным, а давайте нам светлое, позитивное и так далее. Но свет света тоже, как известно, рознь. И был свет, который чиновников слегка пугал. И в песне, которую знают, в общем, думаю, что до сих пор многие ее знают, «Я шагаю по Москве», у Шпаликова есть такая строчка: «Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю где». Вот это «где» невероятная задача чиновников, не лежит ли за этим призыв к эмиграции. И поэтому все то, что песня в той редакции, которую мы сейчас знаем, строчка это звучит иначе: «пока не знаю с кем». Но для меня это еще очень важный показатель, потому что тут есть внимание к слову, даже к местоимению, казалось бы. Не только к имени существительному, но и к местоимению. Вот этого сейчас внимания нет, конечно, совершенно нет. Оно может быть позитивным, может быть и негативным, как я вот сейчас вам рассказал, но оно присутствовало. Вот это очень важно. Сейчас такого внимания к слову нет.
Так получается, что когда уходят люди такого масштаба, как Данелия, говорят, ушла эпоха. Как вы думаете, вот в контексте нашего с вами разговора и тех смыслов, которые вы поднимаете, можно ли будет о нашем времени сказать о ком-то из художников, что вот да, ушла эпоха, или время вот таких грандиозных фигур осталось в прошлом?
Ну, вы понимаете, это все связано с одним и тем же, с существованием или, как в наше время, отсутствием вот этого ясного общественного пространства. В свое время замечательный критик Мариэтта Чудакова сказала, что раньше, когда появлялась какая-то статья, все на нее откликались, все бурно реагировали, и это было достоянием именно общественного сознания. Сейчас это не более чем инфоповод. Поэтому вот этой проницаемости и взаимообмена не существует. В принципе, мы вбрасываем наши лайки и дизлайки в некую пустоту, а ответа нет. Вот, как мне кажется, смысл происходящего. И от этого, конечно, не может быть и настоящих героев. потому что в героев в античном понимании это человек, который жертвует собой. Не обязательно он умирает, но он приносит какую-то жертву ради того, чтобы другие каким-то образом изменились. Вот этой вот жертвенности, как мне кажется, не существует. Поэтому на фигуры художников, которые тоже в каком-то смысле герои для нас, это тоже некая жертва. Труд художника – это некая жертва для других. Вот это мы не воспринимаем как некий героический поступок. Для нас художников, героев, в сущности, уже не осталось. Я даже, мне трудно сказать, ну, возьмите, там, я не знаю, крупных сегодняшних художников, Сакурова или там Звягинцева. Мы же не воспринимаем их как художников, которые совершают нечто героическое во имя своих зрителей, во имя окружающих. Хотя, может быть, Сакуров эту героическую миссию так или иначе несет, но он художник, как бы между разными временами существующий. Он все-таки ради, он в каком-то смысле получил эстафетную палочку от Тарковского, почти в прямом смысле, потому что Тарковский посмотрел его фильм «Одинокий голос человека» и то, что называется, благословил, как Державин Пушкина. Поэтому он прямой наследник, пожалуй, единственный прямой наследник Тарковского в кинематографе. Но сегодняшние интересные, в том числе художники, они совершенно по-другому видят мир и по-другому с ним соотносятся. Вы возьмите, скажем, фильмы, которые как-то напоминают нам «Я шагаю по Москве», фильмы Анны Меликен. Это же совершенно другое городское пространство. Оно непроницаемо, и все очень жаловались критики фильма «Я шагаю по Москве» на то, что это такая новеллистическая структура, что распадается картина на много маленьких сюжетов. Это так, но она не распадается на много маленьких сюжетов. Эти сюжеты органически соединены в картине, и там есть сквозное пространство. Что касается Анны Меликен, то у нее как раз это пространство распадается на новеллы. Это именно новеллистическая структура, которая требует просто некой рамы и соединения, отчасти технического. То, чего не было у Данелии. Там это было легко и просто соединить одно с другим. Все могло вырасти вообще из одного, как вы знаете, и все уже теперь знают, просто из одного впечатления, даже не эпизода. Девушка идет под дождем, а за ней едет велосипедист. Единственное, что Даниэль добавил к этому эпизоду, что велосипедист открыл зонтик и держал его над девушкой. Что это такое? Это вот ощущение, это некий такой воздушный, такой бриз, который мы ощущаем, а из него вырастает пространство, вырастает жизнь определенная. Вот это легкое дыхание абсолютно исчезло.
Очень хочется вернуться как-то к ощущению вот этому легкому дыханию тоже, чтобы ему было место в нашей жизни. Как вы думаете, это необратимый процесс, то, что происходит с нами, или есть надежда какая-то?
Я думаю, что надежда есть всегда. Необратимых процессов не бывает, и одна историческая парадигма все равно сменяется какой-то другой. А как рецепт на сегодняшний день, я бы посоветовал нашим радиослушателям пересмотреть фильм «Я шагаю по Москве».
Спасибо вам большое за комментарий. Лев Карахан, кинокритик, продюсер, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире еще одна история из цикла «Письма о покаянии», который редакция журнала «Фома» подготовила к Великому посту. Историю, которая в чем-то похожа на произошедшее с Марией Египетской, для нашей программы читает Александр Ананьев.
Мы привыкли меняться потихоньку, помаленьку. А кто-то меняет свою жизнь резко, бесповоротно, таким мощным движением. Хотя для такого покаяния, увы, бывают нужны и мощные потрясения. Я работаю психологом, и эту историю услышала от одной женщины. Зовем ее Галина. Сейчас ее нет уже на этой земле. В начале 90-х ее муж и оба сына занялись бизнесом. Младший Дима не горел коммерцией, но бизнес семейный, волей-неволей, и он был в него вовлечен. Все были увлечены зарабатыванием денег. Это был фактически культ. Вскоре дела пошли в гору, семья разбогатела, глава ее стал владельцем нескольких торговых точек и ресторана. Но время лихое, грянули разборки, рэкет. Оба брата вошли в местную бандитскую группировку. Однажды старший, Михаил, попросил младшего съездить с ним на разборку. Приехали на джипе в заброшенный склад за городом. а там на полу лежала связанная жертва, несговорчивый бизнесмен-лавочник. Михаил узнал от сообщников, что тот грозится подать заявление в милицию. Озверев, парень стал избивать связанную жертву до полусмерти, ногами, битой. Затем протянул брату нож и велел закончить работу. Дмитрий хотел бежать, вырывался, плакал, но, конечно, никто ему не позволил уйти. Все в одной связке. Сколько ножевых ударов нанес человеку, Дмитрий не помнил. Труп закидали строительным мусором и поехали в бар снимать стресс, где напились до беспамятства. А на следующий день была Пасха. Мать повезла Диму с собой в храм светить куличи, такой новый писк моды. А в храме с ним вдруг заговорил о чем-то монах-паломник. Не выдержав, убийца весь затрясся и сказал полушепотом, что вчера человека на тот свет отправил. Монах внимательно взглянул на него, перекрестил и ответил, что теперь ему всю жизнь придется отмаливать этот грех. Велел исповедоваться, взять епитимью, поехать по святым местам. А вот дальнейшая жизнь этого человека похожа на сюжет фильма. Было и противление родителей, и запрет ехать на Валаам, и запрет жениться на верующей девушке, не вышла она социальным статусом, и бегство, и смерть жены, и ребенка. И все эти годы в человеке зрело желание монашества. Так что много лет спустя мать случайно нашла своего сына в какой-то обители. Больная раком, без денег на операцию, мужа убили, а старший сын в тюрьме, приехала в какой-то далекий монастырь и услышала в храме знакомый голос. В псаломщике узнала своего сына Диму, теперь монах Сергия. Я вспоминаю эту историю как свидетельство удивительного промысла Божьего и как пример полного, бесповоротного покаяния.
Историю из цикла «Письма о покаянии», которую для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев, можно найти на сайте fama.ru. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении журнала наша традиционная музыкальная композиция. В ближайшее воскресенье, 14 апреля, в 18:00 в храме Александра Невского при МГИМО пройдет интерактивный концерт. Такие концерты там вообще регулярно устраивают, и это потрясающе интересно, когда можно не просто слушать музыку в прекрасном исполнении, но и узнавать факты из жизни композитора, узнавать об исторических реалиях, что и как повлияло на автора, чего он искал в жизни и к чему пришел. И вообще это еще и, конечно, музыкальный ликбез. Организует это все и проводит прекрасная пианист и лектор Анна Паклина. На концерте будут исполнять Баха, Листа, Чайковского, Дорогомышского и Рахманинова. Как в их музыке отразились библейские сюжеты, как вообще отношения с Богом и поиск себя в этих отношениях повлияли на великих людей. Об этом, напомню, можно узнать 14 апреля в 18:00 в храме Александра Невского при МГИМО. Вход свободный, а адрес храма – улица Лобачевского, 23. Там есть своя парковка, как добраться общественным транспортом, можно узнать на сайте храмневского.ру. Пишется латиницей и в одно слово – храмневского.ру. А у нас в эфире звучит произведение из этого концерта «Хорал Баха. Взываю к тебе, Господи Иисусе». Вы его узнаете. Это музыка из «Соляриса» Тарковского.
Светлый вечер. На радио «Вера».